сложно ее понять, эту тему, и человеку хочется всегда все-таки что-то сделать, и чтобы Бог посмотрел на это и был к нему благ. А вот как просто так Бог может благ быть? Ну, не может он быть просто так благ. И благодать — наша с вами тема сегодня, зола грация, или только благодать. У нас это уже последняя проповедь из этой серии, из этих пяти проповедей, которые были на эту тему. У нас было соло скриптус, помните, соло скриптура, соло фиде, золи део глория была, и теперь вот зола грация называется, только благодать. И еще раз напомню, как и каждый раз напоминаю, как можно их все вместе, эти «солос» или «солоб» на латыни это «только», как можно их все вместе в одно предложение, в два предложения запаковать. Человек спасается только верой во Христа и только посредством благодати. Эту истину мы находим только в Писании, а слава за спасение принадлежит только Богу. Вот эти все «только» по-русски, только благодать, только Писание, только вера, только Христос и только одному Богу слава. Реформаторы, исследуя Писание, увидели, что понимание благодати на тот момент совершенно превращалось или превратно истолковывалось и проповедовалось в католической церкви. Как, впрочем, это происходит и сегодня. Мне доводилось быть на похоронах людей, которые с Богом ничего общего не имели. Я, конечно, не знаю, может быть, последнюю минуту они успели как покаяться, я не был в последнюю минуту. Священник, храня их, говорит: Бог милостив, он примет тебя. Перекрестил, Бог милостив, гроб, он примет тебя. И когда ты стоишь и понимаешь, что, что-то не то, что, не может быть. Сегодня тоже превращается благодать. Сегодня проповедуется в мире такое учение всеобщего спасения. «Альферзенум слерум» называется по-немецки. Бог всех сотворил, и рано или поздно он всех спасет. Вопрос времени. Одного в одно время, другое, третье. На фоне этого появилось в католической церкви чистилище, учение о чистилище и прочее. Мы сегодня будем о нем еще говорить. К сожалению, даже в Германии, в некоторых протестантских общинах а понятие благодати искажается. И в этой связи интересно заметить, что одним из толчков, побудивших Мартина Лютера к протесту, если вы знаете, был такой Йохан Тетцель, его звали. Он жил пару лет, прожил, после 2 года больше прожил, чем когда Мартин прибил эти 95 тезисов. Это был страшный человек, который был монахом в католической церкви, которому папа Лев X, там целая история, там лес темный, что там творилось в это время в церкви, поручили собрать денег на строительство святого храма Петра. Вот вы знаете, когда я вижу, как люди восхищаются этим храмом в Риме, зная, на каких костях он построен, на чем построен, я даже не знаю, мне страшно туда сойти, в этот... Понимая, что люди платили деньги, индульгенции, покупая, за то, чтобы им скосились там тысячи и миллионы лет в чистилище, и даже мертвых своих выкупали из ада, и за будущие грехи платили деньги, и за эти деньги вкладывали в строительство святого Петра храма. Как можно ему восхищаться? Ну да, построили красиво, ничего не скажешь. Но как? Но как построили? Вот он собирал через продажу индульгенции формально деньги для папы Льва X. Там целая политика, там кардиналы, там католическая церковь настолько погрязла в... Ни священники, ни кардиналы, по большому счету, ничего не имели общего ни с церковью, ни с христианством. Это была просто политика, деньги и власть. Папа Римский однажды одного, Хайнрих здесь был царь в Германии, если вы знаете историю чуть-чуть Германии, здесь был один царь, его звали Хайнрих, и он противился папе Римскому. Папа Римский его исключил из церкви, и на него здесь такие гонения наступили, что он шел пешком туда, в Рим, и на коленях несколько дней стоял голый зимой перед аудиенцией папы, чтобы он ему открыл дверь и промиловал, и простил его. То есть такая власть была в то время у папы Римского. И они продавали индульгенции. Я вам один секрет открою, может быть, для некоторых это не будет секрет. Вы можете сегодня купить индульгенцию в католической церкви, их до сих пор продают. Они до сих пор в продаже. Они чуть-чуть видоизменились. Там немножко другие есть стали. Но вы ее можете купить. Атлас Бриф вы можете купить в католической церкви. То есть католическая церковь до сих пор занимается этим. Да? Я не знаю, как сегодня насчет сегодняшних кардиналов и папа, мне это неизвестно. Я их не знаю, пройдут много лет. Мы узнаем потом, обычно лет через 500. Об этом говорят уже через 100. Вот. Но в то время это была политика, это была власть, это были деньги. И вот этот вот Йохан Тецель ездил по Германии и здесь продавал свои безжалостным способом, запугивая людей, продавал индульгенции, и деятельность его развернулась в районе Лейпцига города. Вот мы на прошлой неделе мимо Лейпцига проезжали, мы были в Дрездене, и там же недалеко есть Виттенберг, где жил Мартин Лютер. Виттенберг, город Виттенберг, он, там была особенность одна. В этом городе жил курфюрст Фридрих Мудрый. Курфюрсты правили тогда Германией, было несколько человек, и был царь, который прислушивался к ним. Так вот, курфюрст Фридрих, у него была большая коллекция мощей умерших апостолов и там, так далее, так далее. И туда паломники собирались, приходили туда на поклонение, это все. И Тецель был конкурентом ему, потому что он собирал деньги с людей. А, в общем, короче, он закрыл вход этому Тецелю в Виттенберг. Люди с Виттенберга не могли пойти... Он не могли купить индульгенции, они шли пешком в Лейпциг туда, где он действовал, чтобы купить индульгенцию, чтобы выкупить родственников от грехов, чтобы сэкономить в чистилище свое время. Если вы знаете учение о чистилище, оно очень интересно. Когда вы умрете, говорят они, то тогда вы попадете в чистилище. Фегефойер такое называется. И там вот надо, смотря сколько вы здесь наделали грехов, вам надо в этом фегефойере столько лет отрабатывать, очищаться от этого, да. Вот кто из нас, кто-то может там 1000 лет будет сидеть, кто-то может 2 миллиона лет там будет сидеть. В общем, вы будете мучиться, и потом вас, а когда вы отработаете, это все вас выпустит, и вы на небо попадете, в общем, примерно так. В Библии, если кто-то знает, где об этом что-то написано, можете потом сказать, вместе с вами почитаем. Так вот, купив индульгенцию, вы могли бы просто сэкономить время. Например, вместо 1000 лет провести всего 10 лет, если у вас денег хватит, смотря сколько у вас денег. Сколько лет вы можете скостить там себе в этом чистилище. Если ваш родственник, например, папа, мама, дедушка, бабушка умер неверующим, вы могли купить ему вход в небо. За все грехи его заплатить просто индульгенцию и купить, у вас будет с печатью, что ему прощены все грехи. Вам. Почему в том плане? Очень интересная вещь была и очень страшная вещь была, которая здесь происходила. При всем том плохом, что сделал Лютер по отношению к евреям, если так сказать сегодня открытую, он сделал хороший в плане в том шаг, что он пошел против вот этих индульгенций. Он встал поперек вот этого учения, которое нету в Библии. Тецель избрал ареной своей деятельности Лейпциг и его окрестности. В пламенных выражениях он восхвалял народу чудодейственную силу своего товара. У него была особая такса для каждого преступления. 7 золотых для простого убийства, 10 для убийства родителей, 9 золотых за святотатство и так далее. Там целый прескурант цен был, за какой грех сколько заплатить надо. Тецеля принимали с великим почетом во всех городах. Мужчины и женщины, богатые и бедные, сбегались к нему за разрешительными грамотами. Даже нищие приносили свои последние гроши, чтобы смыть свои грехи и избавить души близких от мук чистилища. Лютер выступил ярым противником такого насилия над благодатью Бога. Суть индульгенции, еще раз, я могу через свои дела, поступки спасти свою душу от ада и вечных мучений. Человек понимает как тот, в котором есть как хорошее, так и плохое начало. Учение состоит на том, что мы с вами родились, у нас есть хорошее, у нас есть плохое. А когда мы грешим, наши вот весы, чаша, наша чаша с грехами перевешивает. Что надо сделать? Надо заплатить денег, чтобы чаша добра перевесила. То есть надо вот эти грехи, которые здесь давят, их выкупить надо. Когда вы их выкупаете, вам их прощают. И чаша перевешиваете. Тогда вы опять хороший. Бог на вас смотрит и говорит, ну да, в тебе есть плохое. Но все-таки хорошего в тебе больше, поэтому ты будешь спасен. Примерно вот так, грубо говоря, это все выглядело. Однако такого учения мы не найдем с вами в Библии, как бы ни старались. Людей обманывали, использовали для достижения личных амбициозных целей те, кто, хотя и находились в руководстве церкви, ничего общего не имели ни со Христом, ни с общиной Христа. Как мы уже говорили, многие заблуждения возникают у верующих, или в христианстве, или вообще у верующих, неважно, и не у верующих тоже, по двум причинам. Есть в богословии, есть две науки. Они и не в богословии про них говорят, и не верующие говорят. Это антропология, многие знают, антропология, учение о человеке. И богословие, прямое богословие, учение о Боге, какой Бог. Вот если в этих двух нарушения появляется, то человек сразу предрасположен к заблуждению. Он сразу пойдет не в ту сторону, ошибившись в одном из этих учений. Кто такой человек и кто такой Бог? Вот неправильное понимание человека и неправильное понимание Бога будет вести к заблуждению. Или в конечном итоге, если не повезет, к лжеучению. Это еще страшнее, чем заблуждение. Лишь только основываясь на библейском представлении человека, мы никогда не свернем с истинного пути, не уклонимся от веры, не впадем ни в какие заблуждения или лжеучения. Если я ошибаюсь, то никто так много не объяснял благодати Бога в Библии, как Павел, особенно в Новом Завете. Интересно, когда я готовился к проповеди, я посмотрел его письма, и 10 из 13 писем его начинаются со слова «благодать вам и мир». Это его приветствие в общину. Неважно, на что он будет дальше там писать. Будет он ругать их, как он ругал галатов, или будет он хвалить их, как он хвалил филиппийцев. Начало всегда одно и то же. Благодать вам и мир. Две вещи. Благодать – это, если бы он говорил на иврите, он, наверное, сказал бы «хесед шалом», или он бы сказал бы «хем шалом», или «рахум шалом», там, или «тов шалом». Четыре раза слова, или три главных слова, которые говорят «благодать» на еврейском языке. Благодать вам и мир. А в последних своих письмах к Тимофею Титу добавилось еще одно слово. Благодать, милость и мир. Еще одно слово появилось. Он всегда приветствовал так общины и всегда заканчивал письма свои. Благодать вам и мир, да умножится. Это были рамки, в которых были написаны послания. Я так себе представляю, если читать письма целиком и обращать на слово благодать внимание, то что бы там ни было, как бы меня ни ругали в этом письме, если бы я, например, был Коринфской церкви, я бы там, если бы мы были коринфяне, мы получали бы там, сидели по полной программе. Глава за главой, только одни наши проблемы. Что бы он ни говорил, как бы он ни научал и обличал, начало и конец всегда одно – благодать. Благодать с вами да пребудет. Лишь только она может изменить человека и помочь ему отображать Христа, помочь ему избавиться от грехов. Поэтому мы обратимся сегодня к одному письму из послания к Ефесянам, где как раз и объясняет Павел, что такое благодать на основании антропологии и богословия науки о человеке, науки о Боге. Откройте вместе со мной вторую главу послания к Ефесянам. Это очень интересное послание. Оно само по себе очень интересное Ефесянам. Его, кстати, не все любят читать. Потому что первая глава очень сильно превозносит Бога, умоляя человека. И это не всегда всем нравится. Это послание к Ефесянам. Или как-то быстро прочитать надо с первой и вторую, и начать уже с четвертой, где что ты должен и что ты не должен делать. Это интереснее, чем прочитать такое. Послание к Ефесянам можно разделить на две части. Первые три главы и вторые три главы. Первые три главы Павел описывает вот такого громадного Иисуса Христа. Перед тем, как он в 4 главе обращается к ним для того, чтобы они изменили свои дела. Он объясняет благодать Бога в спасении человека. Перед тем, как обратиться к человеку и сказать, ты понимаешь, что тебе нельзя так жить, как ты живешь. Кто крал, впредь не кради, 4 глава, помните? Мужья, любите своих жен, 5 глава, вспоминаете? Вооружитесь все оружием Божьим, дети, родители, община. Мужи, жены, все вот эти отношения, пастыри, друг другу. Прежде чем он к этому перешел, он описывает вот такого громадного Иисуса Христа и благодать Бога. Ты спасен, потому что Бог помиловал тебя. Поэтому подумай, когда ты будешь что-то делать. Он кладет благодать Бога в основании моих дел, чтобы я изменил свои дела. Но не так, что если я изменю свои дела, тогда Бог будет благ ко мне. Это сидит в человеке. Вот я не знаю до одной секунды все ваши мысли, но я уверен, что 100% среди нас здесь где-то думает. Если он будет больше читать Библию, Если он будет больше молиться, если он будет больше жертвовать церковь, если он будет больше посвящать себя служению, то Бог обязательно как-то на это отреагирует и похвалит его. Через что-то по-разному. То есть мышление современного христианства идет не «Господи, ты же помиловал меня, поэтому я хочу тебе служить». Оно идет, но мне, вот я буду ходить на улицу евангелизировать. Обязательно Бог же как-то на это отреагирует. Он, конечно, отреагирует. Он всегда, даже если ты ходить не будешь, он отреагирует на это. Если ты не будешь читать, он отреагирует. Его реакция будет всегда. Но мышление, которое ставит дела вперед благодати, оно неправильное, оно принижает благодать Бога. И мы сегодня посмотрим, как Павел, первую главу, он заканчивает Христом, который превыше всего. Посмотрите, как заканчивается первая глава Ефесянам. 20 стих, которого он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и поставив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Все. Церковь – это самое высшее, выше церкви Христос. Выше этого ничего нет. Он самый высокий, Бог воскресил его и поставил его во главе всего. Выше всех стоит Христос, наш, который спас нас. Вот его штеллинг, его позиция, которую Бог ему дал. А потом он переходит ко второй главе. Если Христос так велик, то в свете этого величия Христа, каким выглядит человек. Давайте мы с вами прочитаем вторую главу с 1 по 10 стих. Разделив его на две части, мы сразу с вами это увидим. С 1 по 3 стиха Павел говорит описание человека, дает описание человека без благодати. И с 4 по 10 стих он описывает человека, который пережил благодать, который подблагодатный человек, как я его называю. Давайте прочитаем. Итак, после того, когда он закончил тем, что Христос – глава всего, и он поставил его выше всего, община Христа – это самая высшая, наполняющая все во всем. И вас, вторая глава, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Когда мы говорим о благодати, мы можем говорить часами, часами и часами, и там в каждом письме брать стихи какие-то, чтобы подтверждать все, что мы говорим. И я хочу постараться сегодня остановиться только вот на этом тексте, посмотреть его. Есть очень много параллельных мест, которые я буду называть, но мы их не все будем открывать. Я не хочу, чтобы мы загружены отсюда ушли, а чтобы мы могли понять этот текст. Обратите внимание, как он начинается, этот текст. Бог посадил Христа рядом с собой, поставил его главой церкви. И как начинается вторая глава? И вас. И вас. Сейчас без мертвых. И вас. Почему и вас? Тоже туда же посадил. И это написано дальше в 6 стих. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог поставил Христа главой церкви превыше всего, одесную, это с правой стороны. Если Бог сидит на троне, если его представлять, что он сидит, то справа от него сидит Христос. И внутри Иисуса Христа сидим все мы. Во Христе Иисусе посадил на небесах рядом с Ним. И вас, мертвых по преступлениям и грехах, на каком основании он меня туда вообще посадил?
Христа понятно, он был безгрешен, он умер, он провел здесь святую жизнь, он пришел с небес, оставил 2 Филиппийцам, 2 глава, оставил небо, оставил свое существо, оставил все, умилился, пришел, страдал, мучился, взял все грехи на себя, умер, воскрес, вознесся на небо, Бог его посадил. И вас. А меня так какого перепуга, извините за такое выражение, с чего бы, и меня, можно, как меня можно сравнить со Христом, и вас можно как сравнить со Христом, и Ефесян, как можно их сравнить со Христом, и он сейчас проводит контраст, параллель между людьми, которых он посадил на небесах, и Христом. Христос, 1 глава, 2 глава, он переходит к людям, он переходит к людям. Во-первых, перед тем, как мы с вами начнем вот этот мертвых и все читать, нам надо понять с вами одну вещь, поставить границу, разграничить одну вещь. Благодать в богословии, она, есть два понятия благодати. Есть всеобщая благодать и есть спасающая благодать. Когда вы с кем-то разговариваете, вам надо четко быть уверенным, о какой из них вы говорите. Всеобщая благодать заключается в том, что все люди живут. Получили рождение, живут, они есть, они живут, они пользуются благами земли. Бог сотворил землю для себя самого, поставил человека, чтобы он возделал, охранял сад и так далее, дал им задания, дал законы, заповеди свои, там целая история, да, мы с вами знаем, с бытия начинается. И это всеобщая благодать. В Нагорной проповеди написано, если вы хотите быть детьми Отца своего Небесного, то будьте как Он. Он дождь дает кому? И добрым, и злым. Солнце светит и добрым, и злым. Вот это и есть всеобщая благодать. Всеобщая благодать. Человек родился на этой земле, он пользовался всеми благами этой земли, ему рассказали о спасении, он умер. Если покаялся, значит, он пережил вот эту спасительную благодать. А если не покаялся, всеобщая благодать для него закончилась. Всеобщая благодать, она временна. Спасительная благодать, она вечная. Спасительная благодать, она вечная. Итак, первая неспособность человека спасти себя самого. 2 глава с 1 по 3 стих. Давайте еще раз прочитаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, действующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. И вас он тоже туда посадил». Неспособность человека спасти себя самого. В соответствии с Библией, человек не способен сам себя спасти. Ни у кого на земле не сможет даже возникнуть ни при каких обстоятельствах желания спастись, если сначала Бог не вмешается в его жизнь. Если сначала Бог не вмешается в его жизнь, не коснется его сердца. Море стихов есть библейских, я тут некоторые только перевел, начиная с Бытия, 6 глава, 7-8 стих. «Ной же обрел благодать в очах Господа», помните? И дальше. Библия представляет человека до покаяния или до вмешательства Бога в его жизнь. Давайте посмотрим, каким духовно мертвым. Первое. Второе. Управляемым системой мира, волей дьявола и своей греховной похотью, или плотскими похотями, как говорит Павел, желаниями плоти и помыслами плоти. И третье. Детем гнева. Вот человек, который, мы интересно, мы с женой разговаривали перед этим, и вчера у нас еще Градвольды в гостях были. Мы сидели, разговаривали, и у тебя такой живой, мертвый живой. Живой мертвец. Зомби. И если взять, кто-нибудь когда-нибудь видел эти фильмы, придумывают про зомби. Вот он идет, но он я их не смотрю, когда-то смотрел. Просто, чтобы не пугайтесь. Когда-то давно еще, по-моему, в России, когда еще неверующий был, кинотеатры сделали, мы все туда бежали, и там эти зомби ходили. Так. Библия примерно описывает, вот когда эти кинематографы что-то придумывают, снимают, они не так мимо попадают, как кажется нам. Эти зомби, они управляются не собой, не своей волей. Кто-то ими управляет. И Библия представляет нам человека, фактически зомби, который живет, когда вот... Вы как, уже с кем-нибудь разговаривали, есть ли у человека свободная воля? Кто-нибудь уже пробовал дискутировать на эту тему? Вот есть у человека свободная воля или нет? Или все-таки он как марионетка и как робот? Есть, да, есть. Но она ограничена. А если она ограничена, она уже не свободна. Вот давайте теперь посмотрим. Насколько свободная воля у неверующего человека? Вот давайте посмотрим. Она свободная, никто не спорит. Только насколько она свободная, все вопрос. Понимаете, вопрос только насколько. Рыба, которая плавает в озере, в маленьком, она свободна плавать от одного берега к другому. Она ограничена берегом этого озера. У ее свободная воля есть, но она ограничена этой свободной волей. Есть факторы, которые ей не позволяют делать все, что она хочет это делать. Все равно, как бы человек ни напрягался, как бы ни старался, какие бы усилия ни прилагал, сколько бы ни жертвовал денег, времени, сил, сколько бы ни зажигал свечей в храмах, сколько бы раз ни крестился и не перекрещивался во всех аспектах этого слова, понимание, что можно только представить по словам «крестился» и «перекрестился». Все, что вы там понимаете сейчас, все включительно, неважно, сколько он это сделает. Я, например, 2 раза крещен, хоть 3 раза креститесь, хоть 5 раз креститесь, хоть так креститесь, хоть как вы принимаете эти слова, вот неважно, что вы понимаете, неважно. Он не может и не сможет на миллиметр приблизиться к Богу. Почему? Потому что он мертвый. Как может мертвый приблизиться к чему-то, если его возьмут и приблизят? Сколько бы вы мертвому человеку чего-то не говорили, что-то о нем, с ним не разговаривали, вот с мертвым. Вот я помню, когда я уже, по-моему, этот пример говорил. Я был маленький, поэтому мне это так сильно впечатлилось в моей голове. Помните, у кого маленькие дети, они вот есть момент, который они всю жизнь будут помнить. Когда уже будут лысые, и седые, и старые, и всякие. И все будут еще помнить. И намажут вам на хлеб все, все, что вы сделаете. Они все это будут помнить. И это будет формировать их характер, их жизнь, их отношение к разным ситуациям в жизни. Вот я помню, мой папа умер, мне было 12,5 лет, когда он умер. И вот я помню, как он... Есть, я уж, по-моему, рассказывал, есть такие бабки, как они называются, плаченницы, кричальницы, плакальщицы. И вот он лежит, его же в доме, в России же там же надо было, чтобы все знали, что кто-то умер, чтобы весь квартал, весь город об этом знал, не так, как здесь. Вот его положили, вот он лежит, вот они сидят и плачут. Что они плачут? Вот сейчас я помню. Ой, на кого-то я оставил всю семью. Ой, давай вставай из гроба. Ой, как они теперь будут жить. Ой, да встань давай. Ой, да поднимись ты оттуда. Я вот маленький был, у меня это сильно такое, сильно такое, ну, дети маленькие такие очень восприимчивые. Я вот сегодня вспоминаю это и все, и думаю, интересно, как бы он встал? Им денег заплатили? Вот этим бабкам, которые там пели, сидели. За то, что они пели. За то, что они уговаривали его через несколько часов встать из гроба. Библия представляет человека, не испытавшего благодать Бога на себе, спасительную благодать, мертвым. Как может мертвый человек приблизиться к Богу? Как может он встать? Как может он выйти? Я помню, тогда лежал и спал, и боялся спать, потому что думал, вдруг папа встанет. Ну, дети, детские, это очень страшные вещи. Помню, детей, они травмируются и потом тянется. Помните это всегда с детьми, это очень важно. Во-вторых, на волю человека влияют 3 мощнейших фактора – мир, дьявол и плоть. Посмотрите, они жили по обычаю мира, 2 стих – по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в нынешних снах противления, это дьявол. И 3, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. 3 фактора, которые влияют на меня. Вот смотрите, у меня есть свободная воля. У меня есть свободная воля. Во-первых, я мертвый. Во-вторых, на меня давит мир, это окружение, это мое воспитание. Это то, как меня воспитали, то, что во мне с детства привили, какую программу мне вложили внутрь. Можно есть детей? Или можно детей в жертву приносить и есть других людей, если они на тебя нападают? Нет, нельзя мне. В другом племени вложили другую программу ему в голову. Ему сказали, можно. И ты должен, если ты это не сделаешь, Бог тебя накажет. Да? И они это делают. Совершенно убеждены, что они правильно делают. Они свободно выбирают идти не приносить детей в жертву. Я свободно его никогда не принесу. То есть моя воля ограничена миром, там, где я находился, этой системой. Мир – это система ценностей, оторванная от реальности божественного бытия. Мир представлен в Библии враждебной системой по отношению ко всему божественному. Мир имеет одну цель – привести человека к греху. Мир имеет три канала, которым использует второй противник спасения человека – дьявол, для того, чтобы достичь своей цели – похоть плоти, похоть очей и похоть или гордость житейская. 1 Иоанна, 2 глава, 15-17. «Не любите мира, ни того, что в мире», – стоит там написано. Мир – это библейское понимание слова «мир». Это враждебная субстанция по отношению к Богу, ко всему, что божественное. Это то, что ненавидит божественное, вытесняет его из себя. Мир распял Христа. Он пришел, ему мир настолько позаботил, вот как будто это какая-то живая часть, но это мир, это враждебная субстанция. Не будем с вами вдаваться в эти всякие богословские понятия, ничего нам все равно не даст. Я думаю, вы понимаете, когда Библия говорит «не любите мира, ни того, что в мире», она говорит «мир – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Это то, что ведет тебя к греху, это то, что использует дьявол, это то, что использует похоть, чтобы я согрешил и умер. Это цель этого мира. Дьявол имеет 6000 лет опыта в отношении с человеком, а похоть, живущая внутри сердца человека, является компаньоном дьявола. Мы об этом уже много говорили. 6 глава Иоанна, вспоминаете, уверовавшим в него иудеям, Иисус сказал: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Поэтому вы меня убить хотите. Похоть – она союзник дьявола, который внутри у меня находится. Мне не надо дьяволу приходить с вилами, чтобы меня заставить грешить. Зачем? Мне ему надо предложить, он наблюдает за мной, за моей жизнью, он смотрит, что я люблю, что я не люблю, ему надо предложить то, что я больше всего люблю, кроме Бога. И это, подсунуть мне это, и я начну с этим увлекаться, и все. Больше зачем? Зачем ему меня ходить, пугать ночью, там, я буду уже знать, я же сильнее молиться буду. Я же тогда позову, я же скажу: слушай, у меня дьявол нападает, мне что-то делать надо. Зачем? Зачем ему меня активировать, чтобы я еще больше верующий становился? Зачем? Ему верующего человека другими путями: похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Гордость житейская. Как характеризует Бог человеческую похоть? Давайте посмотрим. Желание плоти и похоти плоти. Воля плоти или образ мысли или система мышления плоти. Эта тематика объясняется практически во всех посланиях авторов Нового Завета, например, Римлянам 8:5-8. Давайте откроем, посмотрим. Римлянам 8:5-8. Римлянам 8:5-8. Некоторые вещи, они хорошо в другом письме объясняются. Римлянам 8:5-8. Посмотрите, Павел ввел это понятие. У нас, кстати, как называется гроб по-немецки, кто знает? Зарк, зарк. Это и есть на греческом плоть. Плоть, зарк, это которым, ящик, которым таскают покойников. Павел вводит это понятие, которым он объясняет, что такое, мы сейчас дальше прочитаем. Итак, 8 глава Римлянам с 5 стиха. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Не могут. Все. Человек, который находится под влиянием плоти, он думает только о плоти. И Бог вражде, Бог в его системе ценностей, Бог конкурент. Потому что если я сейчас начну поклоняться Богу, мне придется жить так, как Он хочет. А я хочу жить так, как я хочу. И поэтому Бог, зачем я буду делить с Богом себя и свою жизнь, и свои желания? Почему я должен вообще чью-то исполнять? Человек думает, что он свободно принимает решение. А Павел говорит, или Библия говорит о том, что, конечно, он свободно принимает решение. Только свободно в пользу плоти и дьявола, но никак не в пользу Бога. Каждое повседневное наше решение, которое мы принимаем, оно, на него влияет грех внутри меня, мое образование, воспитание, система, где я нахожусь, окружение мое, мои соседи и так далее. И дьявол, который пытается через это все меня свалить. Вот смотрите, простой пример. Значит, мама или папа кричат на ребенка дома. Бывают такие ситуации, к сожалению, среди верующих, что кричат на ребенка. Вдруг второй, вдруг заходит тот, открывает дверь. Быстрее закрой дверь, а то соседи услышат. Ага. Свободная воля человеку говорит, если соседи слышат, кричать плохо. Что они обо мне подумают? А если соседи не слышат, тогда можно кричать. Где его свободная воля? Она обусловлена обстоятельствами. Или в магазине он там выпендривается, ребенок, иногда слышит, говорит, ну придем домой, я тебе дам. Ага. В магазине нельзя давать. А дома можно. А чем обусловлено? Смотрите, он же может в магазине тоже надавать ребенка. Его свободная воля говорит ему, что это нельзя делать. Потому что внутри он понимает, что это чревато опасностью. Дома-то никто не видит. Ну, Бог видит. Ну, ладно, что Бог видит. Короче, что там Бог видит. Главное, чтобы люди не видели. А то что же они обо мне подумают? Вот вам и свободная воля неверующего человека или верующего, неважно какого. Слово «плоть» использует Павел для описания греховного состояния человека, его суть греховную. И надо отметить, что сам по себе грех обладает невероятной неимоверной силой. Если у вас еще открыта 8 глава Римляна, вы можете там положить закладочку и дома прийти, прочитать. Или взять, у нас там есть даже проповеди, по-моему, наш разбор Библии, когда мы Римлянов разбирали, мы говорили о силе греха в человеке, и мы читали 7 главу, и там, что грех невозможно победить никакими человеческими усилиями. Никакими. Даже знание закона Бога не спасет меня от греха. Интересно, я сегодня в Зигине проповедовал, во время проповеди, у меня откровение во время проповеди, такое тоже бывает. Давид, когда переспал с Версавией, ведь есть, в законе же написано, что надо с этим делать, помните? Помните ко мне. Теперь, когда к нему приходит Нафан и рассказывает ему про овечку, он говорит, он должен заплатить вчетверо, и это написано в законе. Значит, знает закон Давид, однако это не спасло его от греха. Он говорит, вчетверо он должен отдать, так написано в законе. Он знает закон, он знает, что за прелюбодеяние положено, он знает, что за преднамеренное убийство положено сделать по закону, однако он идет и грешит. Само знание закона, оно очень хорошо, но оно не поможет. И об этом говорит Павел в 7 главе, он говорит, благодарю Христа моего Господа, Он дает мне силы побеждать грех. Я не смогу, потому что желание делать добро есть во мне, он пишет, но... Умом служу Богу, а плотью служу греху. Иосиф смог, потому что там написано, потому что Бог был с ним, если внимательно прочитать про Иосифа. Иосиф сам ничего не смог. Иосиф сам разозлился на братьев и захотел братьев засунуть всех в тюрьму, одного отправить к отцу. Переспал, пришел на следующий день и говорит, не, все идете домой, а один останется. Это Иосиф. И там написано, был Иосиф успешный, потому что Бог был с ним. Всегда стоит это. Читайте внимательно Библию. Не может человек противостоять греху. Человек может противостоять греху только если Бог внутри его работает. Если в нем есть способность противостоять греху. Дух Святой, который нам дается. Я могу сказать нет, только если внутри есть сила какая-то во мне. Как, прочитайте, как Бог сказал про Иосифа, когда он перед ним встал. И вы увидите, что Бог, фараон. И вы увидите, что даже фараон понимал, почему Иосиф был такой хороший. Человек обладает, не обладает способностью победить грех. Итак, три вещи держат человека в железных рукавицах и влияют на его свободную, в кавычках, волю при принятии решений. Вырваться из них человек самостоятельно не сможет. Бог через Павла называет такого человека «детем гнева». Вот так характеризует. Вот смотрите. Я понимаю, что это. Я понимаю, что церкви скоро, наверное, закрывать будут, потому что мы же сегодня, то, что мы проповедуем, и то, что там написано, оно вообще это антигуманитарное учение, которое только есть. Вот представьте, вы сейчас выходите на улицу, и там стоит неверующий человек. Вы смотрите на него и говорите, ну, дитё гнева, как твои дела? А почему дитё гнева? Потому что ты родился, и гнев Божий когда-то выльется на тебя. Мало того, что-то он у тебя выльется, написано в Римлянах 1 главе, что открывается гнев Божий на всякую неправду, нечестие человеков, подавляющих истину неправду. Покайся. Он говорит, не буду. Вот видишь, вот, дитё гнева. Раз ты подавляешь истину неправдой, значит, Божий гнев на тебя выльется. Как вы думаете, что с вами будет? Если вы это в Германии на улице кому-нибудь расскажете. Не забудьте отдать свою визитную карточку или скажите, где вы, дайте номер телефона, где вы живете. Если вам повезет, если вы убежать успеете. И никто не будет знать, кто вы. Но если вы скажете, кто вы, и это расскажете, я не знаю, что будет сегодня в Германии с нами, если мы это сделаем. Дитё гнева. Дитё гнева, дети гнева, это противоположность, антоним, дети Бога. Дети гнева. Посмотрите, как и говорит об этом 2 глава о верующих, 19 стих Ефесянам. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот противоположность этому – дети гнева. Это значит, они родились, и они пожнут этот гнев на себе. Они предназначены гнев. Ваш отец дьявол, ваш конец – гнев. Вы стоите и находитесь под гневом Бога. Вот так Бог видит неверующих человек, человека, не испытавшего благодати Бога на себе. Римлянам 1.18 цитировали, Откровение 19.1.16 написано, как Иисус придет на белом коне и будет здесь, как будет уничтожаться земля, будут уничтожаться люди здесь. И этот гнев обязательно коснулся бы и нас с вами, если бы не одно большое «но», которого я уже в который раз говорю, нету почему-то в русском переводе. Не спрашивайте меня, почему. Там стоит частичка «же», знаете, такая, «Бог же», ну нету ее, вот по-немецки написано «Год Аба», «Бог же», «Бог же» или «но Бог». Эта частичка, она разделит контраст, она говорит, вот смотрите, и вас он тоже посадил на небесах. Человек, который читает это все, понимает, не может быть, чтобы эти люди попали на небо, не может такого быть. Так он говорит, вот какие вы были, но Бог... Или Бог же, каким бы ни был сильным грех, благодать Бога все же сильнее греха. Она сильнее греха. Она может победить грех во мне. Она может его уничтожить. Она может не дать мне грешить. Бог проявляет инициативу в вопросе спасения человека. Павел говорит, что Бог спас нас своей благодатью, это слово «харис», в основе которой лежала милость, это слово греческое «элиос», и любовь, агапы, Бога к нам. Посмотрите, он говорит, но Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Милость, благодать, любовь, все три слова, которые есть, которые только относятся к Богу. Вот основа спасения. Но Бог, богатый этими вещами, взял и оживотворил нас. Мертвых. Подчеркивает, вы обратили внимание, 5 стих, второй раз подчеркивает то, что написано, и вас, мертвых по преступлениям, 1 стих, и грехам вашим. 5 стих подчеркивает, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Он взял и сделал нас живыми. За что? Что мы ему сделали, что он нас взял и спас? Мертвый человек может что-то сделать? Вот я представляю, чудо было бы, если бы действительно мой отец встал бы из гроба тогда. Это было бы... Это я даже не знаю. Это Лазар. Помните, Лазар выходит? Мог Лазар выйти 4 дня там, лежит там, говорит, ты вообще в своем уме, ты что, какой камень откатывать? И они Иисусу говорят, ты чего? Идите, откатите камень, сейчас выйдет. Откатывают, смердит, дышать не могут, им плохо, там тошнит, жара. Вы, Лазарь, выйди вон. И вдруг он выходит. Мертвый может выйти, если его Христос оживит. Если его Христос оживит, если и как здесь написано, благодать, смотрите. Но Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас воскресил, посадил. Римлянам 5 глава с 1 по 10 стих у нас есть проповедь. 17 июня 2016 года была... Или когда мы исследовали послание к римлянам, я вам советую, послушайте, там есть сколько-то частей мы успели пройти, где мы разбирали это. Там вообще человек назван врагом Бога до того, как он покаялся. Враги Бога. Что же такое благодать? Немецкая Библия Шлахтер 2000, пометка. Благодать, древнееврейская хен, древнегреческая харис, латинская грация. Это незаслуженное, добровольное, исходящее из любви действия всемогущего Бога, Римлянам 3, 23-24, на которое мы, люди, не имеем никакого притязания, которое мы можем принять с благодарностью только как подарок. Ефесянам 2, 8-9. Ибо благодатью вы спасены через веру, сия не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Бог предложил нам в Иисусе Христе свою превосходящую любое разумение благодать. Вот это понятие благодать, которое написано в справочнике Христа. Ефесянам 2, 8-9, только благодать лежала в основе спасения каждого человека. Некоторые говорят, они говорят следующее. Знаете, почему тебя Бог спас и дал тебе свою благодать? Потому что Он знал, что ты покаешься. Он же наперед все знает, Он же не во времени живет, у Него же нет времени. Он просто смотрел и видел, ага, Иван Гернер, вот покаялся, такого-то числа, и живет. И поэтому, говорит, окей, так, давайте мы Ему благодать дадим. А иначе же как он покается, если без благодати же нельзя покаяться? Вы понимаете абсурдность вообще этого представления? Бог видел, что я покаялся, поэтому дал мне благодать. Чтобы я покаялся. Я не знаю, вот если кто-то есть, кто в такого Бога верит. Поэтому он нас избрал. В таком случае проповедуется хаотичное развитие мира, в котором как-то человеку удалось все-таки преодолеть зло и сформироваться в общину Иисуса Христа на небе и спасение по делам. Получается, что как-то мы все-таки преодолели и спаслись. И вдруг как-то Бог говорит, ну надо же, церковь появилась на небе. Ух ты! Эволюция. Друзья мои, эволюция на земле без Бога происходила в 4 главе, в 6 главе Бытия. Бог оставил человечество и не вмешивался. Пришло к тому, что все люди, находящиеся на земле, было зло, помышление сердца их, зло во всякое время, великое развращение. Внимательно еще раз. Бог не действовал, не вмешивался в люди. Если Бог не вмешивается, потоп. Ной же обрел благодать. Как только он вышел из архи, из ковчега, принес жертву Богу, сразу напился пьяный. Лежит голый на всеобщее обозрение. Друзья мои, если Бог не вмешается, мы деградируем, а не эволюзируем. Мы можем только к злу, изобретательно на зло написано в Библии, что грех от всякого помышления берет повод, чтобы привести нас к смерти, чтобы согрешить. Грех внутри нас, он как будто живой кто-то сидит и думает, так, что, так, что, подумал, о, хорошая мысль, так, что же мне с ней сделать, чтобы он согрешил, чтобы он пошел ее развивать дальше. Римлянам 11 глава, если у вас еще открыто там Римлянам или есть, давайте посмотрим. Римлянам вообще очень интересное послание, которое описывает эту благодать. 11 глава, 6 стих. Это одно из классических мест вообще в Библии. Почему остаток вообще евреев сохранился? Он объясняет здесь в этой 9, 10, 11 главе, он объясняет прошлое, настоящее, будущее Израиля в свете пришествия Иисуса Христа. Если вы будете читать Еремию и Исаию, Бог просто говорит, навеки я отверг тебя. Он навеки отвергает израильский народ. Стоит, посчитайте внимательно. И потом такая, ну, впрочем, остаток. Почему? Почему какой-то остаток все-таки спасается, если Бог полностью всех отвергает от себя, всех от лица своего? Посмотрите, 5 стих. Так и нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Павел объясняет это, прочитайте. Возьмите карандаш цветной и подчеркните слово «благодать» во всем послании к Римлянам. Вас в мир новый откроется. Что... И еще и справедливость, праведность и правду Божию подчеркните, посмотрите. Спасительная благодать никогда не вменялась людям за дела их. При изучении Библии мы видим, что все во Вселенной происходит по четкому плану Бога, а не по хаотическому развитию. Наше спасение – это результат желаний Бога. У нас есть серия проповедей на послание к Титу. Кто-то был здесь, да, когда у нас была серия проповедей на послание к Титу. Были же, многие, наверное, были, да, приходили тогда в общину. Посмотрите, послание к Титу, 3 глава, с 4 стиха. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Я могу оправдаться перед Богом, сказать, представьте, вы умерли и встали, вы стоите, и ангелы стоят, и спрашивают, а куда ты собрался? Ты говоришь, как куда? В небесные обители, к Отцу моему, на каком основании? Благодатью Христа. Ну, я же столько сделал. Те, кто много делали, их в другое место отправляют. Те, которые понимают, что они здесь оправдываться могут, sich rechtfertigen по-немецки, только благодатью Христа, они туда идут. Они идут на небо. Наше спасение – это результат желания Бога, основанного на неимоверно огромной великой благодати Бога, милости и любви к нам. Давайте снова обратно к нам в Ефесянам. Я 3 стиха цитирую с 1 главы. 3 стиха. 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». На каком основании? 9 стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, во Христе». И 11 стих. «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей». Вот и ответ. Желание Бога было вмешаться в нашу жизнь. Он вмешался в нее, коснулся нашего сердца. Именно понимание библейской благодати и придает верующему человеку сил в борьбе с грехом, дьяволом и миром. Только благодать. Господи, мне нужна Твоя благодать и милость, иначе я не смогу. Давид, 50-й псалом, у нас есть проповедь, кто приходили, помните. Милость, по великой милости Твоей, щедрот Твоих и благодати Твоей. Господи, спаси меня, прости мне мой грех. Какое основание для прощения? Во грехах я родился, во грехах родила меня мать. Исправь сердце мое, тебе единому согрешил я. Измени сердце мое, сердце чистое сотвори во мне, Господи. Он понимает, что если сейчас Бог не вмешается, то в Версавии и Сурии не отделается он. Будет хуже и дольше, и больше. Это все. Ему нужен Бог, чтобы опять восстановиться в этих отношениях. Именно понимание библейской благодати придает верующему сил в борьбе с грехом. Только Бог и только благодатью спасает человека, но никак не сам человек спасается благодатью Бога. Некоторые говорят, не человек, правильно, Бог благодатью спасает, но человек сам себя этой благодатью спасает. И получается интересная вещь, как недавно я слышал проповедь одну, когда Христос представляется, как люди как будто все тонут. И подъезжает спасательный катер, из которого выкидывают спасательный круг. И кричат тебе, сможешь зацепиться и удержаться? Тогда вытянем и спасешься. То есть благодать в образе этого круга представляется людям. На тебе благодатью. Давай, барахтайся, пока ты... извини, сил не хватило, не спасся, благодать была на тебе. В таком плане человек говорит, что человек спасается благодатью. Он сам себя благодатью спасает. Он просто берет эту благодать, держится и спасается. Как мертвый может держаться? Это уже другая история. Итак, результат спасения человека благодатью. Давайте посмотрим 2 глава опять. Живые в глазах Бога. Нас оживотворился Христом. Это самое первое, что происходит с человеком. Он становится живым. Только после того, когда Бог вселяет в меня Дух Святой, я становлюсь тем, кем задумал Бог, человек Бога, представителем Его на земле, находящимся в тесных интимных отношениях со своим Создателем. Или, как говорит Павел, 10 стих, ибо мы Его творение. Бог сотворил человека, помните? Венец творения был человек, понимаете? Бог сказал, весьма хорошо. И Бог человеку дал определенные задания здесь на земле. И заповеди. Мы уже говорили сегодня об этом. Бог нарушил эти заповеди. Человек нарушил эти заповеди. И все отношения поломались. Я могу творить... Послушайте, как интересно. Его творение. Его творение. Я могу быть Его творением, если я внутри Христа нахожусь, и Дух Божий во мне живет. Тогда я буду делать то, что Он от меня хочет. Ничего не изменилось. Бог до сих пор хочет, чтобы мы делали то, что Он от нас хочет. Он до сих пор хочет, чтобы я жил так, как он хочет, а не так, как я хотел. До сих, есть только еще больше заповедей всех появилось. Бог до сих пор хочет, чтобы я у него спросил, слушай, это мне надо это делать вообще или не надо это делать? Какая будет больше польза для людей, если я вот так сделаю или я вот так сделаю? Он до сих пор это спрашивает, хочет от меня. Ничего не изменилось. Воскресшие со Христом, сидящие на небесах рядом со Христом. 1 глава, 20 стих, мы уже с вами говорили, Бог воскресил Христа и посадил нас рядом. Хотя мы находимся на земле, ходим по ней, воюем с грехами и стремимся прославлять Бога, однако подблагодатный человек видится Богом уже там, где он будет после смерти. Одна эта мысль меня уже с ума сводит. Он пишет это в прошедшем времени, когда меня еще на земле не было. Бог писал про меня, что я сижу на... Меня вопрос, меня видели, может быть, Иоанн видел меня на небе? Видел он верующих или нет на небе в Откровении? Что-то у нас сегодня атмосферное давление. Видел Иоанн верующих на небе? Он мультфильмы смотрел или он верующих видел? Если я буду на небе, он меня, получается, что видел? Ну, я еще и про это и говорю. Получается, что меня не было, а я там. И Иоанн видел меня рядом сидящим со Христом во Христе или вас, если вы спасенный человек, там сидящих 2000 лет назад. Или там 1950, неважно. Нас еще не было. И Павел пишет, смотрите, вы еще здесь на земле, вы мертвые, Бог вас оживотворил, посадил на небесах, благодатью вы спасены, сияние отдел. Боже, да, чтобы никто не хвалился. Вы уже там. И вот эта мысль, что я уже там, она придает мне сил здесь греху сказать нет. Ваше гражданство, Павел Филиппийцам пишет, наше же жительство или гражданство где? На небесах, он же это не просто так пишет, Павел. Он же понимает, он об этом всю дорогу пишет. Поймите, вы сидите на небе. Ты, гражданин неба, сидишь сейчас со Христом там в духовном смысле слова этого. Отмотайте. Мы недавно с братьями разговаривали, и братья мне говорят, представь, если через 50 лет, если мы доживем, реформация будет 550 лет, и один так поворачивается, ну ты, наверное, уже нет. Ну, я уже 50 уже точно, наверное, не протяну. А если и протяну, то я, наверное, даже соображать не буду, что там реформация какая-то 550 в этом возрасте. Ну да, 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 всякое бывает. Я просто как бы это же ж благодать. Это ж не. Я ж ешьте, что хотите. Это не значит, что мы должны есть, что хотите, мы уже это говорили. У спасения по благодати есть огромная цель. Как мы уже неоднократно говорили, цель спасения человека намного больше, чем избавление его от ада и вечной погибели. Посмотрите 6-7 стих. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Для чего? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Вообще не из-за меня. Благодать Бог дал мне и спас меня, оживотворил, посадил там. Вообще не из-за меня. Меня там нету вообще. Там речь идет о Боге, о Христе, и о великой благодати. Он хочет ее показать. Он сделает видимым. Смотрите все, вот этот человек, мертвый, водимый, створящий грехи, ему смерть, 500 тысяч пожизненных заключений, ему надо дать и... 28 тысяч, или я не знаю, сколько вы грехов сделали, за каждый грех смертная казнь. За каждый грех электрический стул. Сколько бы нас в Америке, если по грехам судили, присудил бы суд нам тысяч или миллионов этих смертных стульев электрических. Бог берет и спасает меня и говорит, смотрите, вы видите, вот я явил ему благодать, вот он спасенный. Кому слава? Богу, чтобы Бог прославился, он говорит, никогда, никогда. Ангелы, написано, желают проникнуть в это и не могут. У них нет опции этой. Бог им не открывает. Падшие ангелы. Цель спасения благодатью, прославление Бога. Бог спас нас, оживотворил, посадил на небесах, чтобы слава была приписана только ему одному. Причем не просто слава, а слава его неимоверной великой благодати. И все это благодаря Иисусу, отдавшему себя на кресте Голгофы за грехи наши. Посмотрите, он же говорит в благости к нам во Христе Иисусе. Христос взял на себя нашу с вами реальную вину и откупил нас у Верховного Судьи посредством своей крови от вечной погибели. Он выкупил нас. Он говорит, я заплатил за него. Не он это делает грех. Вы не делаете в глазах Бога грехи, которые вы делаете, их делает Христос. Вы только себе это представьте, одну эту мысль. Вы взяли, а ладно, что там, ничего не будет. Христос за него заплатил. Поэтому ничего не будет. Одна эта мысль, мне уже плохо становится. Когда неверующий человек употребляет слово «благодать», то не имеет в виду такого ее понимания, а говорит о разном наслаждении. Я вам скажу, что неверующий человек сейчас будет сидеть и спать на этой проповеди, если он здесь есть. Ему это вообще не интересно. Ему интересен он и его личные потребности, похоти, желания. Что тут все Бог да Бог, а где я? А что мне будет, если я покаюсь? А если я вашу церковь приду, что вы мне дадите? Вот эти вот это мысли, это вот... И мы все с вами тоже так были до того, когда благодать к нам явилась. Или вы с рождения уже хотели верующим быть? Ждали просто, когда благодать вас коснется, и пошли. Я не думаю. Он имеет в виду, говорит, ой, какая тут благодать. Скорее всего, какое-то наслаждение связано с самим собой. Когда неверующий говорит, благодать. Это что он вкусно покушал, ему тепло, бассейн теплый, солнце светит. Alles inclusive, all included. Благодать. Он вообще не говорит о этой благодати, которая здесь написана. Он ее не понимает. Он думает в этот момент, наконец-то я заработал, заслужил и смог. Это моя заслуга, что я здесь лежу. Моя заслуга. И по сути на это можно было поставить Павлу точку, если бы не одно слово «ибо», используемое два раза им в 8 и в 10 стихе. Посмотрите, 8 стих начинается «ибо благодатью вы спасены», 10 «ибо мы его творение». До моего спасения дела не играли никакой роли, а вот после того, как Бог благодатью спас меня, дела играют наиважнейшую роль в моей жизни. Поэтому это еще одна вещь, которая смешивается в голове людей, в нас с вами, из-за того, что мы хаотично, вот если мы хаотично читаем Библию, то у нас хаотичное ее представление и хаотичное развитие сердца и разума. И мы у нас каша в голове, потому что мы там вырвали кусок, там вырвали кусок, там вырвали сюда, оторвали, здесь. Потом кто-то другой пришел, другие стихи показал, это уже все неправильно сюда, и вот там хаос какой-то идет. Посмотрите, ибо благодатью вы спасены через веру, 8, 9, 10 стих, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Смотрите, он говорит, что дела для спасения не играют никакой роли. Дела после спасения играют наиважнейшую роль. Это суть моего спасения. Бог спас меня, и вся слава идет ему в спасении. И весь вопрос, а зачем? Ну хорошо, прославился его благодать, такой грешный Гернер, Иван Гернер, спасся, все, Бог спас его, все хорошо, вся слава ему, фанфары протрубили, все перед ним склонились. И я себе представляю, если это все в картинках вот представить, я стою такой, про меня вообще никто ничего не говорит, меня вообще нет, вот я спасенный, меня посадили на небесах, вот я стою. И? А я-то что? Ну и что теперь? И очень просто. Бог сотворил тебя во Христе Иисусе для того, чтобы ты делал добрые дела. Иди и делай добро. Вот оказывается. Посмотрите, как все просто. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. У него, оказывается, список для меня есть. У него агенда есть в мою жизнь. Он предназначил мне определенные вещи делать. У него план есть на меня. И теперь вопрос, который я себе задал, и который вы можете себе задать. Я по его агенде, по его плану живу? Или по своему? Все дальше еще. Или я все еще убежден, что у меня своя воля, хочу делаю, хочу не делаю. Он, вот я говорю, когда вникаешь, начинаешь вникать, Бог предназначил до моего сотворения мне определенные вещи, которые... Кстати, это иудейское, иудаистское понимание человека. Если вы некоторых раввинов послушаете, они говорят, что люди живут на земле ровно столько, сколько Бог им дал жить. Знаете почему? Пока они не исполнят свое предназначение, которым Бог им предназначил. Как только они исполнили, они уходят с земли. Бог их забирает. Это в иудаизме одна из столбов иудаизма. Поэтому как, вот задайте вопрос, почему евреи шли на убой как овцы, когда их казнили. Вот одно из столбов, значит, мы исполнили свое предназначение, нам здесь больше нечего делать. Бог решил нас забрать. Вот это их идея. Посмотрите, эта идея стоит здесь у Павла. Бог предназначил нам добрые дела. Он спас тебя, вся слава ему. Иди и делай добро. Иди и делай добро. Его творение. Скажите, что... Именинников. Был кто-нибудь на этой неделе у нас именинник? Или на... Будет кто-то скоро именинник? Вы, да? Вот вас будут поздравлять. И особенно мне смешно читать поздравления на одноклассниках и ВКонтактах, и там в Фейсбуке от неверующих людей. А еще смешнее, когда я от верующих это читаю. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе добра, счастья, всего хорошего. И я спрашиваю себя каждый раз один раз, что сделал этот бедняга для своего рождения? С чем ты его поздравляешь? С чем? Уж если поздравлять тогда его родители и поблагодарить их, что они могли сделать аборт и не сделали. Они когда-то сели вдвоем и решили, что это то, что там зародилось, будет жить. Уж если поздравить, когда родился ребенок, кого поздравляют? Как, почему вдруг меняется фокус, уходит с родителей на именинника? Я не могу это никак понять. Я не могу это понять. Если мертвый человек, поздравляем тебя с днем покаяния. Поздравляю тебя с днем рождения. Поздравляю тебя с днем рождения. Кроме того, поздравление с днем рождения, это пассивное, или как это, индирект, как это сказать, есть директ и индирект, братья, помогите. Косвенное напоминание ему, что ему скоро надо будет умирать. Вы когда-нибудь здесь будете задумываться? Я знаю, что до 18 лет все ждут, когда же будет день рождения, когда... После 40 опять день рождения. Мы были на курорте, и нам говорят, ну давайте, через 4 года вы приедете, опять встретимся. Я говорю, ага, так прибавил к своим годам 4. 50! Мне так пот выступил. Через 4 года. Я же даже не знаю, я хочу через 50! И представьте, вас поздравляю с днем рождения. Тебе до 100 осталось 50. Если ты до него доживешь. Вчера один человек сказал, ему говорит, вы не смотрите сериал какой-то, ему спросили. Он говорит, я его не смотрю, потому что мне всего 80 лет жить на земле. У меня мало времени на земле, всего 80 лет. Мне некогда и сериалы смотреть. Если вы не знаете, как вы можете людям указать на Бога и их Творца, то скажите в день рождения человеку, например, такие слова. Слава Богу, что Он позволил тебе родиться на земле. Все, вы ему Евангелие рассказали. Слава Богу, что ты есть, что Он тебе разрешил родиться. Передай поздравления родителям, если они живы. Выражение же «поздравляю тебя с днем рождения» прославляет именинника, поднимая самооценку. Да, спасибо, а что подарите мне на день рождения? Ничего не подарили. Ну, а что поздравляли тогда? Есть же люди, которые не празднуют день рождения, только по одной причине. Они не хотят, чтобы их хвалили. Они не хотят, чтобы их ставили в центр, и все им восхищались. По сути, если взять, то день смерти намного важнее дня рождения. Его творение, не просто его творение, Павел говорит, но еще и святые и верные во Христе. Его творение только во Христе можем быть. Смотрите, как он говорит, 4 стих, так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы или святы и непорочны. Святы и непорочны. Так, где еще? 18 стих. А, 1 стих. Павел волю, 1 глава, 1 стих Ефесянам. Павел волю Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Вот как нас видит Бог. Сограждане святым и свои Богу, 19 стих 2 главы. сонаследники и сопричастники обетований Бога, 3 глава, 6 стих, мудрые, 4 глава, 15 стих, и заканчивается 6:24, любящие Господа Иисуса Христа. Вот как нас видит Бог, после того, как благодать к нам пришла. После того, как она пришла. А в 1 главе, 4 стих, Павел пишет, что цель избрания нашего и спасения – жить свято и непорочно перед Богом. Мы уже читали, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. В любви. Это и есть мерка моих дел, являются ли они добрыми или нет. Если мое дело направлено на прославление Бога, оно свято и непорочно, я в любви это совершаю, что я делаю, это доброе дело. И у меня есть способность его делать. Благодать. Она не направлена на меня. Вот разговариваешь по поводу там определенных даров с некоторыми людьми и спрашиваешь, задай один вопрос. Зачем Бог тебе дал этот дар? Господи, прости. Чтобы мне было назидаться меня самого. Друзья мои, это вы не найдете в Библии, что дары даются для нас. Там написано для назидания церкви, для назидания церкви, для назидания церкви. Для меня это живущие в первых трех стихах. Они живут для себя и своих удовольствий. Люди, которые живут с четвертого стиха, они живут для прославления Бога, в любви, святости и непорочности служат другим. Если Бог дал мне дар, то я им должен служить другим людям. Иначе это будет не библейское понимание даров. Дары всегда даются для других. Дерево, приносящее плоды, оно приносит их для других. Дерево с плодов ничего не берет. Единственное, знаете, что хорошо, когда они сгнили, упали под корни дерева, тогда вот еще оно что-то с них имеет, этих плодов. Оно растет, чтобы плоды шли, и он пришли, съели, ух ты, как хорошо, съели, новые пошли, дети бегут со школы, вот вам, смотрите, красные яблочки, кушайте, я же для вас их. Дары всегда даются, эти плоды, которые, результат этих даров, всегда для других, никогда не для себя. Добрые дела – это результат спасительной благодати Бога в человеке, направленные на возвеличивание того, кто явил ему эту благодать. Именно поэтому одно из действий благодати внутри подблагодатного человека – преобразование его в образ Христа так, чтобы в его характере был виден образ Иисуса. Думать, говорить и поступать, как Христос. Много мест библейских, которые вы можете прочитать. Римлянам 8:29, 2 Коринфянам 3:18, Галатам 4:19, Колоссянам 3:10. Давайте одно Римлянам, раз мы уже здесь. Римлянам 8 глава, уже сегодня читали. 8 глава, 29 стих. 28, кстати, вместе с 29 написано. 28 я часто слышу, когда говорят, как у тебя дела, все плохо, там рушится. Ах, не переживай, любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует ко благу. Угу. А что с 29 стихом? Там же дальше еще идет, нет? Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Не тебе все ко благу. Тебе будет тогда благо, когда Иисус будет первородный во всех твоих делах, когда вся слава будет ему, тогда тебе будет благо. Бог тебя не для тебя спас, чтобы Христос был первородным между братьями. Вся слава ему, это не он, это не я, это он. Это не я, это он. Если бы не он, то я бы никогда. Это он. Тогда, конечно, ко благу. Конечно, будет ко благу. Лишь только такие дела являются в глазах Бога добрыми. Просыпаясь утром, помни, Бог подарил тебе по своей великой благодати новый день для того, чтобы ты всем своим существом воздал во всем славу лишь ему одному и величию благодать. Когда ты начинаешь приходить в возраст, когда открываю утром глаза, я закрываю вечером глаза, думаешь, Господи, если я завтра проснусь, если хочешь, чтобы я завтра проснулся, разбуди меня. Открыл глаза и говоришь, Господи, спасибо тебе за еще один день. Зачем я его теперь буду жить? Зачем? Помоги прожить этот день так, чтобы твоя слава была видна, а моей как можно меньше. Выводы из этого всего. Человек не способен сам себя спасти. Второе, Бог является инициатором спасения человека. Третья цель спасения человека – возвеличивание благодати Бога и добрые дела, возвеличивающие эту же благодать. И закончить я хочу словами из Танаха, плачущего пророка, испытавшего на себе жезл гнева Бога. Плач Иеремии, 3 глава. Если хотите, можете открыть вместе со мной, мы прочитаем с вами вместе. Плач Иеремии, 3 глава. 3 глава, плач Иеремии – это написано в двух поэзиях, или все три стиля еврейской поэзии здесь присутствуют. Третья глава – это центр всего. Третья глава, 66 стихов, это 3 умножить на 22. Каждые три стиха начинаются с одной буквы алфавита. Это акростих еврейской поэзии. Все главы 1, 2, 4, 5 имеют по 22 стиха. И только лишь третья глава имеет 66 стихов. На всем фоне разрушения Иерусалима, на всем того, что переживали люди, Иеремия подчеркивает свое страдание в этой книге, как он переживал и страдал, как народ погибал от неприятеля, от Навуходоносора, от Вавилона за свое нечестие. И как он переживал это все. Послушайте, что он пишет с 21 по 23 стих. Даже не по 33. С 1 стиха 3 главы по 20 стих он рассказывает, как его сердце обманывает его. Как его сердце говорит ему, что Бог извратил твои пути, что он привел тебя в ничто, что он натянул лук и гоняется. 6 стих. Посадил меня в темном месте. 5. Оградил меня и обложил горечью. Бог воюет с тобой, он твою жизнь уничтожает. Это его сердце поет. Вы можете дома прочитать, очень интересно, с 1 по 20 стих. А с 21 стиха он пишет следующее. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит моя, душа моя. Итак, буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенно и молчит, ибо Господь здесь, да, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет щеку свою, бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сыновей человеческих. Каждое утро благодать Господа велика над нами. Но помните, что благодать Господа, она также будет открывать мои грехи, и она будет наказывать меня. Она не даст мне находиться в том состоянии, в котором живу. Она не даст мне и не позволит мне скатиться в первые три стиха, живущим по своим похотям и так далее, и так далее. Ее цель – прославление Христа, цель спасения, и для того, чтобы я мог идти и делать добрые дела на этой земле, которые прославляют Иисуса Христа. Пусть Бог благословит нас с вами. Пусть Он поможет нам с вами проникнуться в это, чтобы понимание, чтобы каждый день просыпаясь, или когда мы общаемся друг с другом, мы понимали, что в центр всего это благодать Бога, Его проявленная ко мне. Поэтому я здесь. Поэтому. Пусть Господь благословит нас с вами. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы славим Тебя за Твою благодать. Мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты однажды коснулся сердец многих здесь находящихся. За то, что Твоя благодать была вменена нам не по нашим делам. За то, что Ты просто нас избрал по своему изволению, Ты коснулся нас, Ты привел нас к себе. Ты показал нам свою любовь. И через веру мы получили этот дар благодати. Мы славим Тебя за это, за Твое вмешательство в нашу жизнь. Если бы не Ты, то где были бы мы сейчас? Мы просим Тебя, Господь, помоги нам. Я прошу Тебя, помоги мне. Не издеваться и не насиловать эту благодать. Понимая, раз Твоя благодать участвует в моем спасении, значит, я могу жить, как хочу, это неправильно. Чтобы мы не пренебрегали эту благодать, чтобы мы не говорили, что, ах, сделаю грех, все равно Бог благ, Он меня спасет и простит. Научи нас, Господи, трепетать пред Тобой, пред Твоей благодатью, пред Твоим величием, хвалить Тебя каждый день и каждый вечер, каждое утро, на протяжении всего дня, благодарить Тебя, делать добрые дела для славы Твоей, возвеличивать Иисуса Христа. Благослови, Господи, нас. Аминь.